нормально свести, потому что народ почав, так сказать, керівництво театру почало мені їсти по крисі, ось, почало всякі гадості робити. Ну і я сішов у культ освіти училище, дякую директору Сергеєчку, що він мене прийняв. Ну і попрацювавши там 3 роки, я перейшов у реалічний театр. А що, Кулю Андрєва, Миколу Андрєва, я знав давно, ми заучилися в театральному інституті, я на курсі Андроцька, я на курсі Бутакова. Ну і прийшов нормально, цікаво. Наш спектакль тутейший, один з самих ліпших спектаклів.
Это я так само могу подтвердить. Але с того часу уже прошло вельми шмат годов. Чи не было за гэты час спробов и жадання вернуться на драматичную сцену?
Так я вертался. Я вертался на полставки. Коли Валер Мазинский робил гэтага самого пьесу Дудрова Владимира Рахмеда, я там играл, потом зараз играл варшавскую мелодию. Я зараз скажу, что это просто в уголе не цікаво. Ну, у лялечную крышку цікавеешь, а у драме в уголе просто ну, не цікаво там, не цікаво.
Вот мне гэты момант незразумелы якраз. Ну чаму з лялькамі цікавей?
Ну ляльки гэта зусім другая магчымасць, разумееце? Можна так гаварыць, а можна так гаварыць, а можна яшчэ нешта. Лялечка, лялька гэта лялечны акцёр, ён больш універсальны. Ён больш прыдумае, яго больш, так сказаць, гэтых знаходак, больш масак, больш штампаў, што называецца. Наш драматычны тэатр.
І яшчэ адно тэатральнае пытанне. Вось вы згадалі, як у свой час паўставалі ў гарадзенскім драмтэатры. Адносна нядаўна назірали бунт актораў у Купаловскім тэатры. І гэта мела становчы вынік. Міністэрства культуры вярнула ў тэатр Мікалая Пінігіна, які перад гэтым вымушаны быў працаваць за мяжой. Цяпер усе чакаюць яркіх, цікавых спектакляў у Купаловскім. Але тэатра ў Беларусі цэлых 26. Як вы лічыце, колькі ў нашай краіне тэатральных рэжысэраў здольных здзіўляць і ставіць аншлягавыя спектаклі?
Ой, я не ведаю. Усё залежыць от того, якая сума грошей будет в этот спектакль укладена. Разумеете, самое парадоксальное, что наша Академия Мастерства теперь на каждый год выпускает столько режиссеров, а когда запросить головных режиссеров в той самой Городинский театр, их шукать 10 на боку. 10 из Латвии выписали, откуда я уж навод не веду.
А чему так? Своих режиссеров шмат, а...
Это пытание господара Матвейчука, министра культуры, мне сдается. Вот это все треба пытаться не у меня, а у них. А по-другому, вот это все актерские бунты. Ну, это с пункту глядения, так сказать, человека сбоку, это, конечно, все вельми смешно. Это такие внутритеатральные разборки. А по-другому, ну, не треба уже с Колей Пінігіна робить такого мученика и святого. Ах, Боже, вернулся. Коля у Купаловском театре, в принципе, працевал, как запрошенный режиссер. А то, что он вернулся, ну, таки вот треба было 10 год назад вертать. Я не ведаю. А по-третье, самое классное, это одно, когда ты приезжаешь у театр, так, светануся, поставил датный спектакль и поехал себе. А другая справа в этом театре жить каждый день. О, и тут я Миколаю не позаздрущу, конечно.
У свой час у вас было некалькі цікавых роляў у кіно. Я тут нагадаю назвы фільмаў з вашым удзелам: «Слёзы блуднага сына», «Плач перапёлкі», «Мёд асы», «Салодкае пекла кахання». Чаму ўсё ж з кіно у вас не склалася? Мне здаецца, што актор Шалкевіч, фактурны актор Шалкевіч, змог бы выцягнуць ну любы серыял.
Не ведаю. Дякую, конечно, за слово. Не ведаю, чому не склалося. Склалося, що все нормально. Що тичиться білорусь фільма, то вінцом моєї німецької кар'єри, я завжди там у кожному ніких фільмах грав ніких німців. Вінцом німецької кар'єри був фільм «Добролюбова плач перепілки». Ну що ж, ну сыграли 4 сторонки німецького тексту. Розказав я, дякую Богу, все нормально. Ну а з Віктором Маслюком, конечно, праця, я маю на увазі «Сльози блудного сина». І далі це було вельми цікаво. Ну, это такое было экспериментальное кино. Ну что, мы зарабили, и он отримал там пару, по-моему, призов на международных фестивалях, и все. Зараз и он зусім другий, я зусім другий, у его другие задачи по житті у меня. И не треба тут размениваться. Мне кажется, что я как раз нашел свое место в этом житті, и все вельми добре. А нема горшей, по-моему, бядоты, чем играть у дурных сериалах. Это просто, особливо у тих, которые идут по этому по телебачению. Я их не гляжу, и принципово не гляжу. И не гляжу просто тому, что это не цікаво.
Виктор, а чому, як вы лічите, вам доверяли выконывать роли немцев? По-моему, у вас вельми соправдная белорусская обличча.
А, починается. У меня фактура такая была. Коли бы молодые худые, это значит, и приезжали в некую вёску на натуру, подходили завсюды... жыхары, якія яшчэ памятлі, казалі, о, добрый дзень, вы знаеце, немцы такія, як вы былі, высокія, гарбаносыя, то пра мяне.
Сапраўдныя арыйцы.
Канешна. Вось, это цяпер ужо, так сказаць, гады бяруцца. Ну, шо ж вы хочаце, все нормально, так і трэба.
Ну, гадоў гэтых не так і шмат. 15 лютага адбудзецца ваш юбілейны канцэрт у Менскім палацы прафсаюзаў. Чым новенькім парадуеце сталічную публіку?
Ну, як цім новенькім? Як-то это будет своеобразный творческий отчет за 50 лет. Ну, порадуем чем-нибудь, господи. А что вы хотите сейчас новенькое? А старенькое вам уже не интересное? Ну, справа в том, что нечто я новое написал, нечто мы новое проспеваем. Есть у этой даты некая такая, конечно, своя магия. И про эту магию вы доведаетесь, конечно, на концерте.
Раней у вашем активном репертуаре присутничали песни, какие можно было поднести до жанру политичной сатиры. Та же баляда про товарища Сапегу, чи та же песня про российскую наставницу Жбийска, якую съел белорусский волк. Теперь у вас трохи иншие темы и сюжеты. С чем это связано? С цензурой, чи с вашей уласной творчей эволюцией?
Да неправда, все засталось. Погляды мои на жыццё не изменились, дякую Богу. А творчая эволюция это может быть куды? Это только у Бога, так сказать, левый и правый. Все засталось. Просто с пункта гледжання 50 годов некоторые вещи сдаются уже не цікавые. А писать 100 песен на ту самую тему так само никто не будет. Есть понятие одно, закрытую тему. Так, написал и все. Ну что, написал хамскую ладу. И что далее? И что писать? Написал Кухарчина и дети. Написал блюз «Великий Кастрычник». Все, тема закрыта практически. Для меня, принамсі. Ніхто другий повинен этим займаться. Нічого не змінилося. Просто з одного боку, конечно, проходить молодость, или з другого боку проходить мудрость. Такая нормальная. И просто хочется писать про нечто зусім уже крышку другое.
Ваш отказ нагадал мне дзённікавы запіс одного поэта. Учора вечером написал верш про каханне.
Да,
закрыл тему.
Тему, кажу, и он закрыл тему для усіх, я закрыл эту тему для себе просто.
Віктор, я чув ваші шпєви і у концертній залі, і у былой нямецкай кірші, і на подворку вязкої хати у бычках на радзіме Васіля Быкова. Для вас сапраўды немає значення, з акустикой заля чи без акустики, ёсць добрый мікрафон чи нема. Што треба для того, каб Шалкевич кудысьці прийшов, убачив і зашпєвав?
Да нічого не треба, господи. Потребная, по-перше, публика, якая в этом хоть нечто разбирается и шурупить. Зараз мы просто у теперешней ситуации мы вымушены, публика вымушена шукать тех выконавцев, которые ей задовольняются. Выконавцы, кто публику, якая его задоволит, якого зрозумея, вот и все. Один идет до другого, и ничего тут такого в этом нема. Я не веду, спевать всюду комфортно. Главное просто не идти у разрез с тем местом, у яким спеваешь. Ни с природой, ни с людьми, навод ни с закуской и выпивкой на столе.
Кольки слухачов повинно быть у той зале, перед якой повинен выступать Шалкевич?
Ровно столько, сколько в этой зале места.
И для одного, и для двух спевать.
Ну, я не веду, где вы знаете, залю на одно место. Такой зале просто не бывает. Хотя бывают часом такие интимные моменты у жыцці, коли спеваешь для одной особы.
Хочу пожадать вам, як мага найбольш таких концертов. І хіба апошнія. Гады два таму у гутарцы на нашым радыё вы прызналіся, што пішаце кнігу пра старыя, цяпер непатрэбныя рэчы і будуеце дом на вёсцы. Дык ці дапісалася кніга і ці дабудавалася хата?
Ну, па-першы, кніга дапісваецца, кніга будзе мець назву «Рэквіем па непатрэбных рэчах». І сапраўды гэта у кнізе будзе 19 альбо 20 раздзелу. Я думаю, што смела могу сказаць, што трэцю частку кнігі я напісаў ўжо. У кнізе будзе пра ўсё. Про старую батьковую попругу, и про закинутый хутор за вёской Горностаевичи, и про машинку, которую нас в детстве стригли, и про мотоцикл «Усход 2М». Вот это такая вельми классная книжка будет. И я веду, где ее выдадут, и как она будет выглядеть. А по-другому, так, дом стоит за поречем. Стоит дом покрытый стрехою. Вот засыпанный песок под фундамент. Зараз под весну уже будем класть подлогу, уставлять в окна. И зроблена на полу печка. Печь, ну русская печка. Великая такая нормальная, хорошая вязковая печь, якую я хотел всю жизнь.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Міхась Скобла гутарыў з бардам і актором гарадзенскага тэатра «Лялек» Віктарам Шалкевішам, якому 9 лютага спаўняецца 50 гадоў. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў за гэты тыдзень падрыхтавала Галіна Бакунчык. Александр Лукашенко і Дмитрий Медведєв підписали пагадненне аб стварэнні паміж Беларусю і Расіяй адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Таксама было прынята рашэнне пра расійскі рубель як рэгіянальную рэзервовую валюту. На тэму беларуска-расійскіх дачыненняў наступныя выказванні слухачоў.
Лічу, што стварэнне сумесных з Расіяй супрацьпаветраных сіл – вялікая памылка. Калі ёсць неабходнасць такія сілы ствараць, дык гэта трэба было рабіць у саюзе з Украінай, Польшай, Літвой, Латвіяй, а не з Расіяй, якая і з'яўляецца галоўным агрэсарам. Гэта пацверджае напад Расіі на Грузію ў жніўні 2008 года. Лічу, што няма чаго рабіць Беларусі і ў складзе ОДКБ. Я не бачу там ніякага нашага інтарэсу.
Впервые при Медведеве решили вопрос с нашим союзом. Я считаю, это очень великое дело. Этот союз нам очень нужен, потому что в его основе это поддержка Белоруссии.
Дается в Беларуси нават не заважили знаменальную историчную подею апошних дён, якую обачно и разважливо обмерковывают. Это сдача суверенитету и незалежности краины, або отдание ее Кремлю под закон.